Шалом, אנחנו לומדים בספר כתבי
בעל. Мы изучаем книгу Труды Бааля Сулама, статья Дарования Торы. Наши уроки можно смотреть на КАП ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучением материала, можно задавать там же. Труды Бааля Сулама, 387-я страница, Дарование Торы, 8-й пункт.
Я думаю, нужно с седьмого пункта начать. Потому что восьмой — это продолжение.
Седьмой пункт. Однако остановились здесь мудрецы Зоры и задали вопрос, почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы смогли слиться с Творцом, и для чего ему нужно было возложить на нас это бремя творения Торы и заповедей. И ответили: «Горек хлеб стыда». Это означает, что тот, кто ест и наслаждается добытым тяжелым трудом товарища, боится смотреть ему в лицо, так как это унижает его, и идущий этим путем постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, что исходит из совершенства Творца, содержался бы какой-либо недостаток, поэтому предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими занятиями Торы и заповедями.
То есть человеческий облик означает, что мы стыдимся получать от кого-то. А если не стыдимся, то это не человеческий. Это значит, что мы имеем отношение с животным уровнем. Животные никогда не стесняются. Получают, даже забирают. Ребенок маленький тоже может так действовать, у него еще нет человеческого облика. Но человек развитый имеет ощущение, что он переводит из владения во владение. То есть есть ощущение отличия между ним и другими, ближним. И поэтому он может начинать работу между собой и Творцом. Тоже нужно понять, какая есть разница между этим и этим. В соответствии с его стыдом и ощущением отличия. И подобие свойств, когда он хочет покрыть это ощущение стыда. И так далее. То есть вся Тора и заповедь, о которых он здесь упоминает, это средство для того, чтобы мы пришли к самореализации именно человеческого уровня. И поэтому только те, кто могут работать ради отдачи, те, у кого есть яркая точка в сердце, они нуждаются в этом средстве, которое называется Тора и заповедь. А все остальные, у них нет никакой связи с этим, никакой пользы от этого нет тоже.
И в этих словах заключается глубокий смысл. Я уже объяснял суть этих слов в книгах Древа Жизни и учения Десяти Сферот, и поэтому здесь объясню покороче, чтобы смог понять любой человек. Восьмой пункт. Это похоже на то, как один богач привел к себе человека с рынка, и он его кормил, поил, и каждый день дарил ему золото и серебро, и с каждым днем все увеличивал свои дары. И чем дальше, тем больше. И, наконец, спросил богач: «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнились все мои желания, ведь как было бы хорошо мне и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мной так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук». И сказал ему богач: «Если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности». И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров, а с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему еще и увеличивая его с каждым разом. Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара, отдающего из милости и жалости ему. Из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человек, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характера самостоятельного приобретения. Это только и может завершить совершенство. Однако сказанное относится только к творениям и ни в коем случае не может относиться к величию, к великому и совершенному Творцу. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торы и исполнением заповедей, самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое достанется нам благодаря нашим собственным усилиям. И только тогда мы сможем ощутить себя хозяевами, и только так, а не как иначе, сможем ощутить совершенство.
Мне кажется, здесь понятно. Мы говорили об этом много раз, и этот пример, он просто присутствует везде. Вопросы все-таки, да.
Но все-таки ведь не мы выполняем эту работу.
Этого я не знаю. Ты понимаешь о стыде?
Да, стыд я понимаю, но в итоге, в любом случае, ведь не я делаю эту работу.
Какую работу?
Духовное продвижение.
Восполнение стыда?
Не, да.
Не ты. Но ты просишь, чтобы этого не было, потому что ощущение стыда... Здесь есть еще одна вещь. То, что пробуждается стыд, ты мог бы сказать, что это естественным образом во мне появляется. Какая-то реакция. Так, конечно, я хочу сейчас ее восполнить. И то, что я ее восполняю, этим я себя не выражаю. Например, есть люди, которые работают с большими уровнями стыда. Например, как ты, когда ты сразу же краснеешь. А есть такие, как Нив. Я вообще никогда не видел, чтобы он краснел. Амнон вообще даже знать не знает, что это. Чего стесняться-то? Верно. Но каждый так и создан. И поэтому тот, кто идет восполнять стыд изо всех своих сил, или те, у кого есть не очень много сил в ощущении отличия стыда, ну так чем один более удачливый, чем второй? Значит, здесь должна быть другая реакция со стороны творения, чтобы мы могли говорить о ней и говорить здесь о свободе выбора. Потому что иначе стыд — это автоматическое приведение в действие. Тебя просто так вот задействует. Ну так ты идешь и компенсируешь, чтобы стыда не было. Сколько нужно заплатить за эту порцию? Что ты хочешь за это? Или большое спасибо, или извините. Это то, что мы делаем. Все эти приличности этого вида, но это не компенсация. То есть стыд — это еще очень далек. Поэтому ты правильно говоришь, что стыд — это еще ничего. Да. Это только то, что пробуждает человека. Но является ли это стыдом, который мы чувствуем? Нет, конечно. Чтобы почувствовать стыд, который ты получаешь от Творца, И ты обязан компенсировать этот стыд. Для этого надо поработать и много, чтобы у тебя появилось такое отношение к нему, и чтобы ты почувствовал, как он к тебе относится. И начал бы работать над этой компенсацией и исправлением. Вот там ты увидишь, что ты что-то строишь. Ну, понятно, что это не речь идет о естественной реакции на стыд. Его нужно построить. Поэтому он и пишет, что стыд и ощущение отличия между дающим и получающим дается только высоким душам. То есть на лестнице с какого-то состояния, и дальше там начинает ощущаться. И то каждый раз стыд ощущается по-разному, в разных проявлениях. Это только слово такое, стыд. Виды ощущений очень отличаются. Это не то, с чем мы знакомы в нашей жизни. Дальше.
Рав, как стыд дает нам свободу выбора, и почему?
Никак. Я об этом уже сказал сейчас, что в том стыде, который есть у нас, никакой свободы воли нет. Например, я сейчас почувствовал стыд. Где-то в каком-то месте ощутил стыд. Или я убегаю оттуда, или я компенсирую, но я должен перечеркнуть стыд. Это неприятно, это жжет. Человек готов умереть. Потому что стыд имеет очень высокий корень. По отношению к нему вся наша жизнь ничего не стоит. Люди готовы умереть, идут в бой. Это все вокруг стыда устроено. Здесь же говорится о другом стыде. Он только приводит в пример, ну, как будто пример из этого мира.
Нет такого состояния, когда я получаю что-то, и не было бы стыда.
Понятно.
Даже когда я получаю Творца.
Ну, это мы к этому еще подойдем. Я не думаю. Ты стесняешься за все в своей жизни? За каждую деталь? То, что хочешь получить от Творца? Нет. Потому что Творец скрыт. Вот, Творец скрыт, и чтобы раскрыть самого себя тебе, то, что ты получаешь от него, постепенно, чтобы ты мог восполнять. Поэтому, если бы он сейчас раскрылся, ты просто был бы в ауте и не мог бы реагировать. Все нормально, да?
Небольшое дополнение. Рабаш, третий том. Молящийся за товарищей, сказано так: Творцу подаяние, а нам стыд. Стыд нужно почувствовать относительно дающего, и тогда стыд приходит сам, как сказали мудрецы, стыдится смотреть он в глаза дающему. Но если нет дающего, от кого он будет стыдиться? И в ТЭС во внутреннем содержании, во внутреннем созерцании сказано, стыд уготован только для самых высоких душ в мире. Есть здесь некая трансформация. По примеру богача, он хотел получить каким-то образом, а теперь он должен как бы отдавать. Я не вижу здесь связи.
Не понимаю этого вопроса.
Вот этот человек с рынка, он хочет получать иным образом. А мы говорим ему: иди, отдавай.
Он не хочет себя чувствовать получающим.
Что ему делать?
Он должен заработать сам то, что получает от богатого, чтобы у него было свое.
Как он может это получить?
Получить не может. Может только сам заработать, чтобы это было его.
Как это может произойти, чтобы он заработал сам?
Так же, как это сделал богач.
Что делает богач иным образом, чем то, что делаю я?
Богач заработал своими силами, а бедняк должен сделать то же самое. По отношению, в нашем случае, мы не можем быть вместо Творца, но мы можем восполнить, компенсировать свое отношение к Творцу. Как это делать? За счет того, что мы, получая от Него, наслаждаем Его. И тогда стыд превращается в доблесть. Точно так же невозможно. Я никогда не смогу быть генератором жизни, энергии, всего, всей Вселенной и всех миров.
Какая связь между двумя формами? Это действительно две разные формы.
Намерение связывает их друг с другом. Один дает, другой получает, но намерение их уравнивает. Как ребенок с матерью, допустим. Или он наслаждается от матери, таким образом и дает ей наслаждение без всякого намерения, потому что он как бы ее часть неотъемлемая. Но если он отделяется и становится самостоятельным, то тогда должен уже задействовать намерение. И здесь видно то, что касается нашей работы. Насколько мы чувствуем себя ближе или дальше от Творца, то, соответственно, должно меняться наше намерение. Да.
Он пишет, что мы сами должны поднять себя.
Да, то, что мы можем отдавать Творцу. Мы можем быть на том же уровне, как тот богач, хотя сами находимся на уровне бедняка все еще. Дальше.
Девятый пункт. Однако здесь нам стоит вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного естествоиспытателем закона природы, гласящего, что каждая, что природа каждой ветви близка своему корню и подобна ему. И все существующее в корне будет желанно ветви его. И полюбит она это, и будет вожделеть к нему и извлечет из этого пользу.
Это с точки зрения закона.
И наоборот, все, что не свойственно корню, и ветви его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания. И закон этот действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. И здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец, Он корень всех творений, которые Он создал, то все явления, все содержащееся в Нем и нисходящее от Него к нам напрямую, будет притягательным для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, к Творцу. А все, что не свойственно ему и не исходит от него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть мы любим покой и ненавидим движение, настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. И по той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство и так далее. Ведь все это находится в нем, ибо он — это наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им — глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Понятно, да? Это все, что мы наблюдаем в нашей жизни, в общем-то.
Транс.
Рав, лама нахну ло авим ле ашпи а ла боре?
Рав, почему мы не любим отдавать Творцу? Ведь это наш корень.
если бы я видел, что он большой, и то, что он вообще существует, и еще и большой, и я от него завишу, я бы ему отдавал. Но он скрыт. Я вообще не знаю, он существует или нет. Кому отдавать? Чего отдавать? О чем ты вообще говоришь? Почему не хочу? Я не вижу кому. Я не знаю, что. Его нужно раскрыть для того, чтобы отдавать им. А он не раскрывается. Почему? Он говорит, ты для начала захоти отдавать. Упражняйся. У тебя для этого есть группа, десятка товарищей. Достигни свойства отдачи. Раскрой, что свойство отдачи — это хорошее свойство. То, что это делаешь не из-за меня, а из-за того, что ты захочешь отдавать, когда появится желание отдачи, хиссарон, когда ты его пожелаешь. Так вот, я раскроюсь, чтобы у тебя появилась возможность отдавать. Я тебе помогу реализовать такой хиссарон. Так он раскрывается. Он не раскроется, чтобы ты ему давал, у него нет недостатка ни в чем. Он раскроется, чтобы у тебя был хиссарон отдавать. Он сделает тебе одолжение, раскрывшись, чтобы тебе было кому отдавать.
Но мы же говорим о нашем корне, верно? О том, что находится в нашем корне. Все то, что находится в нашем корне, мы любим. Но ведь отдавать Творцу это в нашем корне.
Так написано.
Normally, even if I don't see the creator, I don't reveal it, I should love the creator. I should love to give to the creator because it's in my root.
Афилу, я не ломаргиш таборе о мегале.
Даже если я не чувствую Творца, не раскрываю его, я должен отдавать ему. Он находится в моем корне, так я понимаю.
Все верно. Но кому отдавать? То есть да, это в нас есть. Есть. Если бы мы чувствовали связь с ним, мы бы хотели отдавать. И поэтому он скрыт для того, чтобы не позволить нам. Ты прислушайся к тому, что я говорю. Я говорю с другой стороны. Как пример этого требует. Он не дает нам возможности отдавать, потому что сейчас, если бы он дал нам такую возможность, то это не была бы отдачей, это было бы получением. Потому что отдавать большому означает получать. Если Творец сейчас раскроется, и он велик, знаешь, большой, все, нет больше него вообще. Так это меня вынудило бы отдавать ему. Это понятно или нет? Это было бы самое большое наслаждение. И я бы воспользовался им для того, чтобы наполнить себя. Я не смог бы избавиться от этого. Что происходит? Только в той мере, когда есть сокращение, экран, отраженный свет, подготовка к отдаче. И я хочу отдавать. Вот тогда Творец раскроется в той же самой мере, в том же виде, когда появится возможность отдачи, я очень захочу, какое наслаждение, что я могу ему отдавать. И это наслаждение уже не для того, чтобы себя наполнить, потому что я заранее приготовил кли. Невозможно объяснить, но просто представьте себе, что я заранее приготовил кли отдачи. И поэтому, когда он раскроется, я отдаю. И это будет чистая отдача. Объяснить это невозможно. Я вижу, что слов не хватает. Ладно. Придем и увидим. Ну, чуть-чуть, чтобы вам было понятно. Минск. Минск.
Доброе утро. Рав, скажите, пожалуйста, что такое хлеб стыда в группе?
Хлеб стыда в группе. Это когда в группе, в каждой группе есть такие, которые любят жить за чей-то счет. Ну, в самых разных проявлениях. Это хлеб стыда. И хлеб стыда или хлеб милости — это когда человек не любит участвовать в дежурствах, не платит массер, не выполняет еще какие-то вещи, о которых мы договорились, то, что мы делаем для того, чтобы распространять наши действия, действовать. Ну, тогда называется, что он в состоянии, которое называется Лехем Хесед. То есть он должен был бы стыдиться, но он не стыдится. Потому что если стыдиться, то уже стыд еще не исправление, но все-таки уже какое-то начало. Мы тоже там говорим. Стыдись. Чего стесняться? Что, он мне чем-то платит тем, что он стыдится? А, Ниф? Ну, что? Ну, хоть что-то, да? А мы что хотим этим? Его приспустить. Что, это хорошо разве так делать? Ладно. Есть бесконечное число расчетов. Дальше.
Десятый пункт.
Почитай десятый.
Это и дает нам этот испорченный привкус ощущения стыда и нетерпения во время получения нами чего-либо от других в виде милости, так как у Творца нет даже намека на получение, ведь от кого же он получит? И вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, оно отвратительно и ненавидимо нами.
То есть не потому, что мы это хотим или не хотим, это исходит из очень высокого корня, стыд.
Дальше. И напротив, мы ощущаем наслаждение, приятность и нежность каждый раз, когда мы отдаем нашим ближним, потому что это есть в нашем корне. Ибо Он, дающий всем.
Не то, что мы любим давать, а мы любим, но ведь это в нашем эго. Еще раз, это не совсем так, как на ступенях. Мы любим, это потому, что это нас приподнимает и в нашем эго реализуется. Ладно, еще вопросы. Да.
Можно ли без стыда перед товарищем и Творцом войти в духовное состояние?
Ты в конце концов придешь к состоянию, когда ты будешь стесняться сам перед собой за себя, потому что и товарищи, и группа, и Творец, все будет в тебе. Ведь в тебе все эти формы, все эти образы существуют, и перед ними ты стесняешься. То есть в духовном состоянии, в духовной работе тебе не поможет убежать в пустыню. Если ты выполняешь духовную работу, то ты будешь чувствовать то же самое, что происходит между нами.
То есть сейчас нужно начинать ощущать стыд перед товарищами.
Ну, где ты найдешь такую кнопку, чтобы на нее нажать и чувствовать стыд?
Если все начнут выражать любовь, то это будет стыдно тогда, что ты не можешь ответить, ты не можешь вернуть им это.
Попробуйте. Пробуйте. Может быть, да. Часть начнут стыдиться. Часть начнут радоваться, что могут использовать других, воспользоваться ими. А часть вообще, ну, пусть делают. Хотят так, пусть делают так. По-другому, так по-другому. Это все еще не говорит ни о чем. Только если мы заключим договор. А без этого вся работа о стыде, она не будет хорошего примера. Поэтому мы как бы стоим и не знаем, с чего начать.
Мы все время должны искать причину обратиться к Творцу. Если человек стыдится, то ему есть чем обратиться к Творцу.
Так то же самое по отношению к Творцу. Если ты работаешь в одиночку, это еще хуже, чем если бы не обращался вообще. Все начинается вместе. Начиная с этого момента и дальше. Вместе. Любое действие, все что угодно. Вместе, вместе, вместе. Вот так. А иначе это не в сторону отдачи. Иначе это не в сторону Творца, который находится в центре десятки. Это главное.
Ну.
Мы вчера договорились об упражнении на протяжении всей недели, когда мы играем, как будто бы Творец не скрыт. И у нас нет никаких забот о себе, только о товарищах. И могли бы вы немножечко снова уточнить инструктаж на сегодня и на неделю ближайшую для этой игры, как будто бы Творец не скрыт.
А почему вы не можете это сделать? Мы изучаем, что Исраэль, Тора и Творец едины. Мы изучаем, что нет никого, кроме Него. Получается, что мы должны позаботиться о том, чтобы высшая сила, Творец, эта основа всегда была бы со мной. И, исходя из нее, я бы действовал. Когда то, что я думаю, это Он дает мне мысли. Все, что я чувствую, это Он дает мне чувства. Все, что Он устраивает передо мной, все приятное или неприятное, неважно, это все Он подставляет. А моя реакция на все это, Он тоже ее готовит. Так где должно быть мое участие? Тем, что все я это соотношу с Ним и проверяю, как я включаюсь во все это и принимаю все это, так что если это исходит от Творца, как доброго и творящего добро, и нет никого, кроме Него.
Человек привык работать, исходя из своего ощущения. А здесь от нас требуется работать. Допустим, вот мы не чувствуем сейчас воодушевления относительно просьбы о товарищах.
Это всегда так, когда начинаем чем-то заниматься. Когда у тебя все еще нет связи с тем, чем ты работаешь. Я начинаю работать, например, в столярке. Так я все еще не знаю, что такое дерево. Такое дерево, другое дерево. Как его можно распилить, или так, или в другом направлении. Не знаю ничего. Поговори со столярами. Тебе столько расскажут и виды деревьев, и как, и в направлении, и на слух, и на запах он тебе расскажет, что правильно, что неправильно, как ты работаешь с ним. Тысячи раз нюансов. У него это вначале было? Нет, конечно. И у тебя нет. Начни работать, появится. Москва.
Рав, что увеличивает чувствительность к стыду?
Чувствительность к стыду. Как мы вчера договорились, все время быть в ощущении Творца, который подстраивает все. И я вижу его, опознаю в начале действия, на протяжении действия, в конце, и в его мысли, в его желании, что все происходит от него. Так что остается мне только сказать «схватился», «ухватил», что «ты» — это все. Так надо работать. Если я этого не сделал, я стыжусь. Хорошо? Еще вопросы? У нас сегодня вечером что-то? Объявления какие-то? Нет?
В разуме очень легко сказать, что Творец сделал все с тобой, что-то происходит, ты сразу соединяешься с этим. Как мы это начинаем чувствовать, переживать, чтобы это было внутреннее чувство?
Только постоянство.
То есть вы имеете в виду, что привычка становится второй натурой?
И это тоже. И товарищи должны помочь.
Спасибо.
Ну, не в... Дневное задание, Минск. Минск, задание дня.
Задание дня. В течение дня в десятке играем в любовь к товарищам, чтобы прийти к любви к Творцу. Еще раз. В течение дня в десятке играем в любовь к товарищам, чтобы прийти к любви к Творцу.
Всемирное собрание товарищей сегодня в 6:45 мы приглашаем всех на собрание товарищей. Всего доброго телезрителям. Вечер единства. История Каббалы мы рассказываем всех на в наш центр 12 ноября в 18:30 в центр по адресу Новатим 12 Петахтиква. Подробности по телефону 1-700-509-209. Конгресс в Литве, Всемирный конгресс Каббалы в Литве состоится с 3 по 5 ноября. Вильнюс, Литва. Подробности на eurocup.info. Всего доброго.
לכל אחד שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד